Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в пятый год третьего тысячелетия, мы светло празднуем праздник Сретения Господня. Сретение – это слово славянское, и означает оно «встречу». Встречу Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, который был родителями с Пресвятой Богородицей и мнимым отцом, то есть Иосифом праведным, принесен в храм Господень, и святой праведный Симеон, который после этого стал именоваться Богоприимцем, узнал в принесенном младенце по благодати Духа Святаго, в нем обитавшего, узнал, что это не просто младенец, а истинный Бог, Владыка, Творец, Спаситель мира. И исповедал вслух это всех присутствующих, засвидетельствовал, что это истинный Бог, и что Он пришел отпустить раба Своего с миром, потому что ему, Симеону праведно было обетовано, что он не умрет до тех пор, пока сам лично не увидит Христа Господня. И вот сбылось обетование Духа Святаго, и этот праведный человек, и священник, иерей Божий, увидел в принесенном младенце Бога. Как же получается, что одни люди видят Бога даже в принесенном младенце, который внешне ничем как бы не отличался от подобных младенцев. Более того, он был принесен нищей семьей, и они не могли принести большую жертву при посвящении сына Богу, и принесли жертву для малоимущих. То есть два птенца голубиных. Это было по состоянию каждому человеку принести, то есть что-то стоило мало. А богатые приносили агнцев хороших и так далее. И как вот в этом нищем семействе этого младенца можно было увидеть Бога? Когда люди, другие, подавляющие число людей, не видят Бога даже в самых явных Его проявлениях. Не признают, не видят в картине мира, окружающего нас, что все движется по каким-то законам, что солнце восходит и заходит, так как Бог установил, повелел. Движение луны, звезд, планет, что произрастает трава по роду своему, и деревья по роду своему, и животные по роду своему. И все как, и в Писании написано, все происходит по установленным кем-то законам. И люди в книге природы не видят Бога. И дошли до такого помрачения, слепоты, что приписали божественные качества вот этой материальной природе, что она сама по себе, как бы, хотя отдельная часть природы зависит постоянно от чего-то, и расплевается, и животное умирает, и растительный мир гниет, и так далее. И при всем этом приписали божественные качества природе по своему помрачению, не видя, что за всем этим стоит Бог, как личность, как высочайший ум, величайшая премудрость. И это потому, что люди не имели Духа Святаго в себе, ибо после грехопадения первых людей, по изгнанию из рая, Адам и Ева рождали только подобных себе. Каков перстный, таковы и перстные предписания. Каков Христос с неба, таковы и Христовы должны быть. И в лице святых такими и являются. Только рожденные свыше от Бога являются сынами, детьми Божьими. От Адама и Евы пошло перстное человечество, то есть человечество, обремененное первородным грехом и последствиями грехопадения. Все мы рождаемся поврежденными, падшими. Это мы узнаем из Бога Откровенного Писания. И потом, по мере приобщения себя к покаянию, познаем, что это истина и правда, что это так и есть на самом деле. Мы повреждены, страшно повреждены. И поэтому люди после падения умерли сразу духовной смертью, не биологической, ибо Адам еще жил 930 лет. Поэтому не сразу умер человек биологически, но духовно умер сразу. И духовной смертью называется лишение человеком Духа Святаго или Духа Божьего, который составлял достояние человека и самую главную его особенность. Человек был создан для Духа Святаго, для общения с Духом Святым внутри себя. Человек должен был быть богоносным, носить в себе Бога, и иметь самое тесное общение с Богом не посредством чего-то внешнего, а посредством внутреннего общения с находящимся в нем Богом. А Бог есть Дух, и поэтому основное общение идет Духа человеческого с Духом Божиим. Поэтому в раю мы не видим ни храмов, ни пышных богослужений, ни жертвоприношений, ни каких-то других подобных внешних средств. Они были не нужны первым людям. Они имели Богом созданный сад Эдемский, рай, и имели в себе Бога, Духа Святаго, в котором общались со всей Пресвятой Троицей. И вся задача была пройти испытание, закрепиться в этом состоянии и возрастать дальше без греха и какого-либо повреждения. К сожалению, они не прошли испытания, и одна единственная заповедь была ими нарушена. И человечество пало, природа человеческая пала. И все мы уже рождаемся от греха, от похоти отца и матери. И поэтому наследуем все греховное качество своих родителей, которые от своих родителей, то есть как бы вот это падение, оно передается посредством деторождения, которое Бог благословил и после грехопадения размножаться, но уже подобно скотам бессмысленным. То есть после падения люди уподобились животным, скотам. И размножаться стали подобно, ну и по качеству, хотя стали словесными, разумными существами, но поврежденными, и никто поэтому не мог родиться без греха. Никто. Первым, кто кто родился на земле без греха, был Иисус Христос. Сын Божий, который родился не от семени человека падшего, а от Духа Святаго. Это и была та особенность в рождении Иисуса Христа, чтобы восстановить природу человеческую в новом качестве. Нужно было получить безгрешного человека, изначально безгрешного. И Господь выполнил эту миссию, родившись от Духа Святаго, и взял плоть от Пресвятой Девы Марии, величайшей в женах и вообще в человечестве, Пречистой Девы, которая была при своем произволении, при своем подвиге очищена до высочайшей чистоты, так что называется Пречистая. Только она и смогла дать от людей ту часть, чтобы Господь мог быть не только Богом совершенным, потому что ясно, что Он пришел от Бога, как Сын Божий был совершенным Богом, а чтобы еще стал совершенным человеком. Ибо то, что Бог есть Бог, нам не помогало. Мы были в разделении. После падения мы все люди были в разделении, в разлучении от Бога. Мы не могли иметь общение с Богом непосредственно. И только отдельные праведники имели это общение как особую милость Божию в частном порядке. Но по смерти и души этих праведников все и шли в узилище ада, в особое место лона Авраама, не в мучение, но все равно это было скорбно пребывать и ожидать искупления. И вот родившийся в Вифлееме Богомладенец приносит долго ожидаемую на земле радость. Наконец-то пришел в мир тот, кто может его спасти. И здесь мы должны самым внимательным образом всмотреться в того, кого Бог нам даровал для нашего спасения. И исследуйте Писание, говорит Господь в Евангелии, ибо они свидетельствуют обо мне. То есть основной смысл Бога откровенных писаний в том, чтобы увидеть в них свидетельство об Иисусе Христе, нашем Боге, Спасителе, Искупителе и Богочеловеке, нашем Царе и Первосвященнике вовек по чину Мелхиседека. И мы видим, что в Вифлееме очень малая часть людей встретила Бога. Пастухи, Богоматерь, Святая Дева Мария, Иосиф, три волхва царя, которые пришли поклониться и уразумели, что это Бог явился во плоти. Больше мы не знаем из Писания, чтобы кто-то еще там увидел в нем Бога. И вот в празднике Сретения, то есть в день принесения его по закону Моисея в храм для посвящения, особого обряда посвящения Богу, мы видим, что уже представитель священство, и святой, и праведный человек, и пророчица Анна засвидетельствовали о нем, что он и есть истинный Бог, Творец, Мессия, Спаситель, Искупитель мира, о котором сказано в Духе Святом Симеоном, что, значит, богоприимцем, что он лежит на пререкание многим людям. И многим это будет, он будет в падении, и многим в восстании. То есть по отношению ко Христу люди будут разделяться. Одни будут падать, другие будут восставать, и будут пререкания, будут споры постоянные. То есть не будет единогласного принятия Его. Что мы видим во всей истории человечества? Кто-то принимает Христа, кто-то отвергается, кто-то отпадает, отступает. И это есть так, как есть. И что же мы видим в явившемся нам Господе Иисусе Христе? Прежде всего, чем Он для нас наиболее значим, важен, существенно необходим? Чем? Тем, что Он является нашим Спасителем и Искупителем. Мы слыхали эти слова. Спаситель и Искупитель. Но вдумались ли мы, что означают эти слова лично для нас? По сути своей. Что? Почему Он назван и так, и так? И могло ли быть спасение без искупления? И в чем заключается спасение, а в чем искупление? Ведь не стоит это одним словом. Не ставится знак равенства. Значит, искупление – это какой-то особый акт. А спасение – это особый акт. Хотя они и взаимосвязаны. И одно невозможно без другого. Поэтому по общему домостроительству Он является нам Спасителем. Потому что Он спас нас от греха, от власти дьявола, от смерти и ада. Но спас нас не просто, непонятно как, а конкретно подвигом своего страдания и смерти на кресте. И вот этот подвиг крестных страданий, мук и смерти и явился искуплением. Потому что безгрешный, абсолютно безгрешный человек и совершенно Бог в одном лице принес себя в жертву по человечеству, пострадал и этим заместил все наши наказания. Он был жертвой за нас, всех и за каждого из нас, из людей. То есть, если бы Он не пострадал на кресте, то мы каждый бы должны были отвечать за свои грехи в полной мере. И в этом смысле ни один человек бы не смог бы оправдаться перед Богом, и все были бы наказаны вечными страшными мучениями. Разной степени, но все находились там. Потому что никто не мог удовлетворить правде Божией, и нужно было, чтобы кто-то безгрешный, абсолютно безгрешный, искупил своим подвигом и удовлетворил Богу этой искупительной жертвой. Ибо все жертвы животных, которые приносились в очищение грехов в Ветхом Завете, по установлению Божию, они не уничтожали грех. Они загладили грех по установлению Божию, но в своей сути они грех не уничтожали. Они не меняли человеческой природы. То есть накопление грехов заглаживалось, И опять продолжалось накопление, но природа не менялась. Человеческое и греховное делание продолжалось. И закон Моисея не мог ничего дать людям, кроме как познать свою немощь и неспособность посредством заповедей Божьих, законов Божьих измениться. То есть, если бы не было этой искупительной жертвы, то люди не могли бы заповедями Божьими никак измениться, они постоянно их нарушали, и поэтому весь смысл закона Моисея был вдето в водительстве ко Христу, но ко Христу как к Спасителю и Искупителю. И чем же искупил наш Господь нас? Пречистою Своею кровью. Поэтому мы, как чада Нового Завета, слышим слова, возглашаемые Церковью в лице Святой Святой Собрания Литургии. «Пите от дня сей из крови моя Нового Завета, и же за вы, и за многие изливаемые во оставление грехов». Кровь была пролита во оставление грехов за многих. И эта кровь запечатлела Новый Завет. Она и является кровью Нового Завета, то есть Новый Завет запечатлен кровью Христа, выкуплен дорогою ценою. Поэтому, если мы чада Нового Завета, то есть нового договора, заключенного с Богом, то этот договор со стороны Бога подписан кровью. Его страшными, ни с чем не сравнимыми страданиями, которые ни один другой человек не перенес бы. Просто умер бы намного раньше, чем вся мера страданий на него бы сокрушилась бы. Только Господь мог вынести эти ни с чем не сравнимые страдания. И пролил столько крови, что искупил всех. И эта кровь является для нас великой святыней. И не просто святыней, а и печатью Нового Завета. То есть мы запечатаны кровью Христа. Мы дорожим ею, ибо эта кровь для нашего спасения пролилась. Она пролилась вместо нашей крови. Вместо наших мучений Он мучился. Вместо наших страданий Он страдал. И вместо нас Он умер на кресте, умертвив грех. И с этого момента человеческая природа получила изменения. И уже дело свободного произведения человека, каждого из нас, воспользоваться этим, принять условия, то есть войти в Новый Завет, согласиться на условия Бога, подписать их своим клятвенным обещанием в купели крещения. И строго выполнять. Ибо завет или завещание есть договор между одной и второй стороной. А договор или завещание, мы знаем, он не меняется. Как он был составлен на завещание, оно уже неизменимо. И воля завещателя должна выполняться неукоснительно. Поэтому, если мы хотим быть чадами Нового Завета с Богом, мы должны тщательно узнать содержание этого завета. Все положения, согласиться с ними, принять их и клятвенно обещать выполнять и затем выполнять. И нельзя ничего изменить в этом завете, ибо он скреплен кровью нашего Спасителя и Искупителя. Поэтому, когда мы приступаем как верные к Божественной Евхаристии и вкушаем чистое тело и кровь во оставление грехов, в освящение, в приобщение благодати, в жизнь вечную и приобщение Духа Святаго и ношение в себе Бога, мы становимся богоносными, насколько только нам хватит времени и сил, пока мы не оскорбим чем-то Бога, и Он не оставит нас после причащения святых Его даров. То, приступая к великой Евхаристии, к вкушению чистого тела и крови Господа, мы должны разуметь, рассуждать это тело и кровь Христову, разуметь, что это такое, для чего это, что происходит. А происходит реальная встреча или встретение с Богом. Всякий раз, когда мы приступаем к этой чаше жизни, мы встречаемся с Богом. И поэтому от нас зависит результат этой встречи. Что произойдет после нее? Осуждение или благословение Божие и соединение с Богом? А как же мы можем соединиться с тем, кого мы не знаем и не понимаем, с кем мы соединяемся? Это детям простительно, ибо они спасаются, как дети, на особых условиях. И от них не требуется полноты понимания, ибо они еще не пришли в разум по природе. Поэтому по вере взрослых, родителей, восприемников, они крещаются и проводят первые годы своей жизни в церкви во Христе. И поэтому с них Господь этого не спрашивает. А взрослых, разумных людей, которые именуются верными, Бог спрашивает. Они должны понимать, что они делают, в чем они участвуют, с кем они имеют дело. Они должны знать все условия, все требования, все заповеди и со своей стороны видеть, что они в ответ делают. Действительно, соответствует ли их жизнь, их деятельность, их поступки, их слова, их помышления и их чувствования тому, что требует Бог в своем Новом Завете с людьми, которые принимают этот завет, или не соответствует. Если не соответствует, то остается только рыдать, плакать, сокрушаться, каяться и исправляться и до тех пор, пока месть не произойдет очищение, и человек сможет быть способным опять на встречу с Богом. Поэтому, идя к чаше, вспоминайте его подвиг, его крестные муки, его смерть, его пролитие крови. Для чего все это было сделано? Для кого? Вместо кого? Вместо тебя, человек. За твои грехи, в том числе, была мера наказания на Господе. Он принял за себя грехи всего мира, и наказание, и боли, страдания за грехи каждого из нас, во всей совокупности когда-либо живущих, живших и будущих жить людей до скончания мира сего. Поэтому, если мы грешим, мы или грешили ранее, или сейчас грешим, мы как раз соучастники как бы изливания наказаний и страданий на Господа. Вот все, что он понес, там и наша доля есть, каждого из нас. И чем больше мы грешим, тем больше он как бы тогда и страдал. Потому что, провидя наперед, была излита мера наказания завес человеческой, хотя еще который не существовал. То есть те люди, которые еще не пришли в мир, не родились, а Господь уже и их искупил. Он принес единократную жертву. И поэтому он является нашим искупителем. И вот в таинстве причащения мы воспринимаем Бога и Бога-человека Иисуса Христа как искупителя. Примите, едите, сестры мои, во оставление грехов. Пейте кровь, да, мою, во оставление грехов. То есть основное назначение этой жертвы было искупительное. Для сегодняшнего нашего состояния, положения. Пока еще этот мир существует, не произошло его пересотворение, и мы не вошли в новую землю, и новое небо, где правда обитает. Для нас эта жертва является искупительной. Мы приобщаемся к его божеству, через причащение, вспоминая великие искупительные заслуги, и приобщаясь им, веря, исповедуя, что это было во оставление грехов наших и моих, каждый для себя думает лично. Но разве достаточно одного искупления? Как помышляют некоторые заблудшие, порешающие в вере еретики, что Бог пришел, искупил, и все. И с тех пор уже можно ничего не думать, не заботиться. Уверовал, спасен. Мы же видим, что в реальности, сами по себе каждый видит, это не так. Что после какого-то хорошего состояния, когда у нас и вера процветает, и стремление к Богу, и мир на душе, и все, и мы идем в храм, радуемся, приобщаемся, наступает перемена. Когда смучают какие-то страсти, недоумения, сомнения, колебания, раздражение, неприязнь на ближних, ну и всякое прочее греховное начинание. Что же получается? Мы искуплены – это одно. А спасены ли мы? Это другое. Получается, что нам есть нужда и в искуплении, и в спасении. Искупление является основополагающей частью нашего спасения, но не самодостаточной. Не было бы искупления, нельзя было бы говорить о спасении вообще, не было бы основы. Но это только основа. Но нету самого спасения. И к тому же можно приобщиться в осуждение. Почему? Потому что неправильно человек устроен. Получается, что спасение, основанное искупление, это более широкая задача и глубокая, чем просто понимание и принятие верой великого подвига искупления. То есть можно почитать Христа, принимать его искупление, и эти условия, и тем не менее погибать, потому что можно не приобщиться к этому искуплению по целому ряду других причин. Демоны владеют человеком, страсть владеет человеком, а через страсть все равно демоны. Человек остается в греховном повреждении. И поэтому ему нужно не только искупление его природы, а и приобщение к этому искуплению через все делание спасения. А спасение состоит из двух как бы важных частей. Первое – это расторгнуть общение с демонами в самом себе и со всем их дурным наследием, с греховными страстями, верховными помыслами, ощущениями, изжить это из себя. Если не будет этого сделано, то ничего не может произойти. Не может наша встреча с Богом произойти. Бог не приходит к бесноватым, грешащим произвольно, людям, если они не взыскивают Бога, если они не заявляют свое несогласие с мучимым грехом, если не начинают путь расторжения общения с бесами, не начинают ненавидеть грех, мучимые страсти, не отказываются их постоянно в исповедании своих грехов, в несогласии, в покаянном вопле к Господу. Бог пошел грешникам, но каким грешникам? Кающимся, к признающим, что они грешники, и взыскующим избавиться, измениться, стать другими, избавиться от греха, избавиться от погибели, обращаясь к Богу. Тогда и вступает в силу искупительной заслуги. Поэтому нам нужен не только искупитель, нам нужен спаситель. И Он спасает нас, даруя нам благодать Духа Святаго, силу Духа Святаго или Божию на борьбу с бесами, со страстями, с живущим нас грехом, повреждением, с помыслами. И после этого только можно говорить о второй части спасения, о примирении с Богом и соединении с Ним. Приду и вселюсь в них, и похожу, и буду им Богом. И мы с Отцом придем и обитель сотворим в достойном этому человеке. Поэтому мы являемся сосудами Духа Божьего, сосудами Божьими. Мы должны быть богоносными. Это наша такая цель и важнейшее назначение. И вот в земной жизни мы и восстанавливаем. Мы от демона общения переходим к Богу общению, через него переходим на вселение в себя человека Духа Божия, затем всего Божества Пресвятой Троицы. И только после этого можно говорить, что произошла встреча с Богом. Поэтому если спросить современных христиан, что самое главное для жизни? Одни говорят, это надо заповеди исполнять, другие надо добродетели достигать, третье писание надо знать, изучать что-то еще, покреститься, ходить в церковь, храмы посещать, богослужения выстаивать, посты содержать, поклоны, прочие подвиги. Но все это тщетно. Все это бывает, по большей части, тщетно. Потому что люди не понимают главного. Для чего все это? Что-то Богу нужно. Богу не нужно ни посты наши, ни хождение, ни чтение, ни что-то еще. Это нам нужно по нашему невежеству читать, по нашей немощи. Поститься, бдеть и все остальное. Это нам нужно. Но для чего все это нам нужно? Что самое главное в нашей жизни? Это личная встреча меня, моей души, с моим Богом. Все оправдано будет только тогда, если эта встреча произойдет. И если эта встреча принесет мне помилование, прощение от Бога, примирение с Богом, соединение с Ним. Если это будет благая встреча, когда можно повторить за Симеоном, ныне отпущаешь раба ты, Владыка, с миром. Вот если эта встреча будет в таком качестве, и Бог нас отпустит с миром, то есть от грехов освободит, от страстей, от демонов, и поселится в нас, то тогда все было оправдано. Ради этой встречи есть смысл выполнять и все то, что Бог предписал. Но если встреча не происходит, то все это внешнее, оно бессмысленно, оно тщетно, оно настолько обманывает. Потому что мы можем выполнять что-то и никогда с Богом не встретиться. И зачем тогда все это? А потому что мы или неправильно были научены, или неправильно сориентированы, что главное, для чего все это делаете. И начинаем на каком-то средстве зацикливаться, да еще и гордиться, возноситься, тщеславиться, забывая, что оно само по себе ничего не значит, если не произойдет главного в нашей жизни. События, встречи с Богом. А Бог приходит к нам по-разному. И Он приходит чаще всего неузнаваем. Неузнаваем. И большинство людей во Христе, при всех чудесах и знамениях, не узнали Бога, не признали Бога. Или оттолкнули, отверглись. Увы, это реальность. Почему Симеон, праведный, и Иоанна пророчество узнали, а остальные люди проходили мимо, никто не знал? Значит, разное у людей устроение, потому что эти жили праведно, благочестиво, и благодать Духа Святаго находилась в них и дала им узнать. Поэтому человек сам по себе не может видеть ни Бога, ни Божьего служителя, святого сосуда Духа Святаго, если он сам не будет причастен Духу Святому и в благодатью не получит это зрение, различать, вот, пришел Бог или нет. Поэтому одни люди, и младенцы, только что рожденные, видят Бога, и младенцы, приносимым в храм, видят Бога, и в отроке, и в крещаемом 30-летнем муже, и в распятом, поруганном на кресте с разбойниками страдальце, видят Бога, как увидел это благоразумный разбойник. А другие соблазняются и не видят. Не соблазняются или страданием, или младенчеством, или чем-то еще, и не видят Бога. И ихние встречи с Богом не происходят, хотя вот Он, Бог рядом. Но вот этой встречи благой не происходит, а происходит наоборот, оскорбление Бога, богохульство, отторжение и невоспользование милостью Божией, что Бог вот явился. Так и наша духовная жизнь. Мы не знаем сразу, как приходит Бог. Мы можем этого не различить, не уразуметь. И это наша потеря. Но мы должны, если хотим действительно быть с Богом, выполняя условия Его завета, исключая Его и заповеди, и повеления, и мудрые советы, и постановление Церкви, все, что для спасения нашего, указания своих отцов, которые прошли этот путь и указали нам, облегчая нам поиск. Потому что, несмотря на то, что все как бы предуготовано Богом было для спасения нашего, нам, значит, заповедно искать. Ищите и обрящите. Ищите, прежде всего, Царство Божие, правды Его, и все остальное приложится. То есть поиск как лично мне в моих условиях, при моем состоянии, при моем понимании, при моих всех внешних данных, как лично мне приобщиться к Богу. Мы должны найти для себя лично через этот общий, узкий, тесный путь, найти как бы свое к этому проникновение к Богу. И оно у каждого человека может быть разным, отличаться. И по средствам, и по мере, и по разным другим причинам есть все-таки особенности. При чем-то похожем, при чем-то важном, общем, принципиальном есть частные особенности. Они взыскуются. И молитвенное правило, и мера поста, и средства, и многое другое. Все это взыскивается. И каждый поступок согласуется с правдой Божьей или нет. Надо искать правду Божию. Взыскивать. Искать благодать. То есть, что лично мне приносит благодать? Отцу приносило это, другому это. А вот мне лично, что приносит благодать? И только после этого нахождения, поиска, мы находим, обретаем и как бы идем своим путем, идя общим путем спасения, идем все-таки своим, своеобразным путем, которым никто в точности так не шел. Общие принципы работают, законы, заповеди. Но есть нечто, которое только мне свойственно, включая наше время и мои личные данные, я должен взыскать это, чтобы для меня ожило Евангелие, чтобы для меня ожили заповеди Божии, чтобы они стали животворными, чтобы покаяние мое стало живоносным, перерождающим, чтобы я силу Божию получил действительно противиться грехам, возродиться. И в какой-то момент таящийся от нас Бог, который прикровенно помогает нам, без Него мы и шагу ступить не могли бы, противоставляя нас силам зла, уравновешивая их воздействие. И поэтому мы не могли его заметить, почувствовать. Потому что это было только уравновешивающее действие. Но когда мы все-таки преодолеваем покаянием, отказываемся от греха и побеждать начинаем грех в нас находящийся и демонов, которые за грех ратуют, удержать нас в погибели, то приходит момент, когда происходит осознанная встреча с Богом, наше встречение. И тогда уже не Симеон богоприимец, а каждая из нас душа обвинит Бога и говорит: «Господи, слава и благодарение Тебе, прости меня, великого грешника, слепого, поврежденного, прокаженного, парализованного, ничего не знающего, не понимающего, который обуревался страстями, греховными помыслами, ощущениями, жил хуже язычников. И все это мы исповедуем Богу. Но Ты взыскал меня погибшего. Ты призвал меня в общении с Тобою. И я слабый, немощный, поверил Тебе, поверил Твоему Слову, стал действовать, несмотря на все свое расслабление, и не успел и несколько шагов проползти, как Ты тут же явился, пришел ко мне, явил себя, укрепил, поддержал, утешил, и говоришь: вот я, Бог Твой, держись за меня, иди ко мне, будь верен, будь послушен, и я вселюсь в тебя, мы будем вечно вместе». И здесь вспоминается притча, сказанная Господом о блудном сыне, которая как раз иллюстрирует для нас вот эту встречу грешной, заблудшей души со своим Богом, которую когда-то она оставила еще в раю, в лице первых людей. Но мы уже родились на стороне далече. Но этот голод духовный, эти постоянные оскорбления нашего божественного происхождения, образа и подобия, это все вас угнетает. Ничего материальное, временное, тлен нас не удовлетворяет уже. Мы не можем насытиться, ибо дух человеческий не насытим внешним. Не насытится око видним, не насытится ухо слышным, говорит Писание. Тем более чрево не насытится никогда этими свиными отрубями. Поэтому, истосковавшись, душа начинает голодать по Богу и взыскать его, говорит: «Нет, Господи, это все мне, я хочу к Тебе. Мой дух только в Тебе найдет покой, удовлетворение и примирение. Вернусь к Тебе». Решается, вступает на путь отеческого покаяния и идет. И вот тут, на этом пути, не дождавшись даже окончания его, навстречу выходит Бог. Сам Бог выходит навстречу и с любовью идет и бежит, и обнимает кающегося человека, и одевает его в новые одежды. Почему мы и говорим, нужно облечься во Христа. Облечься, да? То есть вот у нас и одежда, и обручиться, и в то же время у нас пища и питье, поэтому и причащаемся, и вкушаем его тело, и пьем его кровь. Он для нас все. Но как бы по человеческим нуждам идет подобие, что мы должны иметь Христа и как одежду, и как щит, и как пищу, и питье, и как Спасителя, Искупителя, и Бога, и Творца, и Царя, и Первосвященника, и Благодетеля. И все для нас Он является. Поэтому мы должны в своей жизни четко понимать, что мы всей своей повседневной жизнью идем навстречу к Богу. И должны его встретить еще здесь, в земной жизни, в духе, соединиться с ним. И затем в вечности лицом к лицу увидим, кто он. И будем вечно познавать непознаваемого Бога. И да будет такая встреча и каждый из нас, выживающий покаяться в душе, верных христиан, милостью самого великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, молитвами всех святых. Аминь.